Глава 4. Голубое небо было на редкость чистым и безоблачным. Ослепительно сияло высокое солнце. Ветер, словно обессиленный зноем, грохотом бомб и зениток, плачем женщин и стонами раненых, едва шевелил листву деревьев. Асфальт на освещенном солнцем тротуарах размяк до того, что в нем отпечатывались не только подошвы, но и каждая царапинка и гвоздь на каблуке. Густой, пестрый людской поток лился по теневым сторонам улицы. Люди с детских лет, любившие светлое солнце, сейчас спрятались от него, с опаской поднимали головы к небу. Оттуда сегодня исходили смерть и разрушение. Оттуда на землю сошел огонь. Он свирепо и жадно пожирал целые кварталы, нефтехранилища. Бушевал над вокзалом и аэродромом. Сегодня был воскресный день. Но каждый чувствовал себя в общем строю, мобилизованным. Железнодорожники спешили в депо и в диспетчерские, рабочие на предприятия, служащие в учреждения. Все, словно заранее сговорившись, стремились скорее попасть туда, где они работали накануне, быть в коллективе, в котором выросли, или который только что принял их в свою среду, окружил заботой и доверием. Зина знала, что где-где, а в школе никого не могло быть. Но и она, поддаваясь всеобщему настроению, пошла туда. Перед школой радужно сверкали струи фонтана. Они падали у ног играющего зарю пионера, выточенного из желто-золотистого гранита. От этого неподвижная фигура мальчика казалась живой, полной энергии, застывшей лишь на миг. На лавочке у широкого крыльца двухэтажного здания школы сидела сторожиха тетя Саня. Увидев Зину, она отложила в сторону вязание и, потерев очки коричневыми узловатыми от долгих лет труда пальцами, сочувственно и понимающе улыбнулась. «Не сидится дома-то одной». «Нет, не сидится», – сознала Зина и опустилась рядом с тетей Саней. Сторожиха поправила белый с синим горошком платок на голове, стянула поуже его концы у подбородка, с гордостью сообщила. Николай Петрович, Надежда Александровна, Василий Филиппович, почти все приходили. Да и сам только что ушел. В жилетке сам-то, при галстуке. Самим тетя Саня называла директора школы. Низенького старичка-географа, с седой бородкой и бакенбардами, делавшими его лицо не только более круглым, но еще каким-то недоступно строгим. «Ну, что он, как он, сам-то?» В тон сторожихи спросила Зина. «Суров, ох, суров!» – охотно ответила тетя Саня. «Никогда таким не видела. Зайдет в класс, постоит, словно прощаясь у порога. Соседний велит открыть. И опять тем же манером стоит. Все классы молчком обошел и хоть бы слово проронил. Ни-ни. Вот он какой сегодня!» Сторожиха замолкла на миг, потом добавила. «Дольше всех в учительской пробыл. Глобус на стол поставил, крутил. А глобус наш устроен так, что Земля, Луна и прочие планеты только в одну сторону, вокруг Солнца двигаются». Затем, этак прищурившись, словно с насмешкой какой, говорит. «А ну, тетя Саня, попробуй поверни Землю в обратную сторону». Она удивленно пожала плечами и повернулась к Зине. «К чему бы этакое, думаю, изобрело ему в голову?» Но, чтобы не обидеть старика, пытаюсь повернуть Землю наоборот, а она не поддается. Сам-то ухватился, держит подставку обеими руками. Вижу, волнуется и командует с озорнинкой. «Сильней, тетя Саня, сильней!» «Не ломать же, думаю, глобус!» «Нет, отвечаю, не могу я землю в обратную сторону повернуть!» Тетя Саня спрятала руки с колена, поправила складки платка на висках, улыбнулась и добавила. Сам-то повеселел, подошел было к порогу, но быстренько обернулся, обнял меня за плечи и сказал: «Умница ты, тетя Саня!» «Верно, очень верно! Ни тебе, ни мне, никому на свете не повернуть Вселенную вспять. Никому! Не подвластны законы капризам людей, не подвластны!» На том и школы и ушел, закончила сторожиха. Она взяла в руки вязание. Быстро заблестели в ее пальцах спицы, нанизывая светлые шерстяные петли. Один их ряд переплетался с другим. «Грех ведь, говорят, в воскресные дни работать!» Шутливо заметила Зина, любуясь аккуратными колечками замкнутого узора. «Работать никогда не грех», – убежденно ответила тетя Саня. «Все, что есть полезного и красивого на земле, прилежным трудом создано, руками и разумом человеческим. Разве не приятно, если жизнь наша становится еще и краше?» «Да она и должна быть краше. Настоящий человек по призванию обязан стремиться к лучшему, становиться умнее, честнее, красивее. Тетя Соня помолчала, опустила вязание на колени, подняла очки на лоб. Глядя куда-то вдаль, в безоблачную голубизну неба, добавила. А эта работа мне особенно по душе и мила. Не что-нибудь, а варежки, подарок сыну вяжу. Один он у меня. Вчера вечером его в часть проводила. Месяц целый гостил, а кажется, всего один денек заезжал. Последние слова старушка произнесла, закрыв глаза, тихо, почти шепотом. И столько любви, тревоги, восторга и тоски было в этих словах, что Зина невольно захотела обнять тетю Саню. Поцеловать крепко-крепко ее узловатые сухие руки, плотно сжатые и ставшими строгими губы. Чтобы не мешать скорбному материнскому раздумью, Зина встала и, осторожно открыв тесовую калитку с золотыми слезинками смолы ниже темных пятен распиленных сучьев, прошла на пришкольный биологический участок. Дыхание войны еще не коснулось его. Здесь все было, как и вчера. На грядках неспокойно лежали короткие плети огурцов, припавшие к земле нежно-зелеными усиками. Тыквы и арбузы повернули к солнцу листья, лопухастые, темные, резные, с голубым отливом. Неслышно покачивались на ветру ажурные метелки моркови. По соседству возвышались аккуратные грядки табака, уже вскинувшего первые желтые венчики. Густо росли, переплетаясь на ветру, стрельчатые листья проса. Почти до пояса поднял подсолнечник, не раскрывшиеся головки, похожие на детские кулачки. Голубели, как незабудки, первые цветы на жестких и коричневых у земли стеблях люцерны. Словно выкроенные из бордового бархата, тяжело никли к земле листья амаранта, эмигрировавшего с Кавказа. А вот и плодовые мичуринские деревья. В черных и рыхлых приствольных кругах на серебристых от слоя извести ножках стояли яблони, подняв над головой густые кроны. Свойства каждого сорта Зина изучила во время практики в Центрально-плодово-ягодной лаборатории имени И.В. Мичурина. Неповторимо красивы в пору зрелости округлые плоды аниса с ярким размытым румянцем на солнечной стороне. Едва шевеля красноватыми, очень крупными, несколько расширенными к черенку листьями, стонет гордость пришкольного участка и любимица всех учеников – яблоня яхонтовая. Она дает крупные конической формы плоды густого темно-красного цвета. Зина вспомнила сбор урожая в знаменитом Мичуринском саду-лаборатории. Плоды яблони яхонтовой она запомнила особенно четко. Они были покрыты сизоватым налетом, отчего казались слегка фиолетовыми. В соседнем ровном ряду, пригретые солнышком, стояли деревца вишни. Краса севера, мономах, пионерка. Выше всех выметала крону вишня сорта «Надежда Крупская». Эта вишня совершенно нетребовательная к почве, может одинаково хорошо расти на всякой земле. Окраска плода розовая, с чистой и блестящей, словно лаком покрытой кожицей. Уже к концу июня вишня дает радужные плоды. «Любуешься?» Зина вздрогнула, порывисто обернулась. Рядом стояла тетя Саня. Зина кивнула головой. «Есть на что», — согласилась сторожиха. «Нельзя на такую красу не заглядеться. Ведь все это для человека создано». Она сорвала один листок с яблони яхонтовой и, рассматривая на свет, извилинки и прожилки добавила. «Я так думаю, что чем больше человек видит красивого вокруг, тем глубже начинает понимать и ценить красоту. Да и сам от этого становится чище, красивее. А кто не понимает или отвернулся от красивого, тот одичает, непременно одичает, зверьем станет». Далеко на западе слышались глухие разрывы. Они были похожи на грозовые раскаты грома. «Одичает», — согласилась Зина. Она взглянула на часы, стрелки показывали полдень. В это время по воскресеньям она обычно заходила к Царевым. Училась у Натальи Степановны, матери Галины, вышивки. «Чем-то занимается сейчас Наталья Степановна», — подумала Зина и, прощаясь с тетей Саней, сказала. «Надо бы вечером полить грядки». «Польем», — заверила сторожиха. «Ребята придут и польют». «Думаете, придут и сегодня ребята?» — спросила Зина. «А как же, обязательно придут. Утром забегали, лейки велели приготовить». Наталья Степановна была одета по-праздничному. Ее невысокую фигуру облегало цветистое платье с атласным воротником, выпущенным поверх шерстяной кофточки с неглубоким кармашком у пояса. Из одного виднелся кончик сантиметра с металлическим прямоугольником. На столе валялись выкройки, обрезки, ленточки белого и голубого крепсатена. Швейная машинка стояла открытой. Видимо, она что-то шила. Любопытный взгляд Зины не ускользнул от Натальи Степановны. И хотя ее еще ни о чем не спрашивали, она предупредительно заметила. Только что кофточку для Галины закончила. День рождения у нее завтра. Может быть, еще заедет, порадую. Потом увидела, что Зина все еще стоит, спохватилась. «Да ты что это, гостья? Никак еще подрасти надумала? Нет уж, хватит. Пусть молодежь растет. Им это по уставу положено». «Да полно, садись же. Здесь вот, ко мне поближе». И, подвинув кресло, усадила в него Зину. Двухлетний сын Галины, Колька, с пухлыми, розовыми, словно нарумяненными щеками, поднялся и сел на койке. «Тетя Зина пришла! Тетя Зина!» И просительно протянул к ней обе руки. «Тебе бы все сладости, баловень! Ложись, спи!» Подходя к ребенку, наставительно произнесла Наталья Степановна. «Покушал и спи!» «К тете Зине хочу! Войну хочу смотреть!» Надул щеки, капризно проговорил Колька. «Увидишь еще!» «Эх, кажется, ничего бы не пожалела, чтобы ты и слова-то такого не знал». Зина, забывшая купить шоколадку, извиняясь, поцеловала пухлые кулачки ребенка. Наталья Степановна спрятала их под одеяло и положила ребенка на бок, лицом к стене, ласково добавила. «Спи уже, вояка». Она произнесла все эти слова нараспев, растягивая их окончания, отчего они становились певучими. Сев напротив Зины, спиной к простенку, заговорила не спеша с легким оттенком покровительства и осведомленности. Первый день войны только начался. Сколько убитых и раненых, сирот и вдов, не счесть. Бомбы попадали в гостиницу, разрушили телеграф. И все это в тылу за сотню верст от фронта. А там, наверное, творится такое, что и слова писать нельзя. Разве только глазами увидишь, да сердцем поймешь. Есть же изверги на свете, эх. Горячо повествуя, с негодованием сжимая кулаки, Наталья Степановна пытливо присматривалась к Зине, изучая ее. Увидев, что на ее лбу проступили тревожные морщинки, и сразу поняла все, обняла, припала щекой к щеке. «Извини меня, старую, разболталась. Давай лучше чай пить. Кстати, у меня судак заливной есть. Сейчас из погреба принесу». «Не хочется, не только чаю», – начала была Зина, но Наталья Степановна, словно школьница, сердито пригрозила пальцем. «Брось ты это, брось. У тебя один муж на войне, и уже не хочу. Что ж делать прикажешь мне, когда я двоих в бой проводила? Плакать, горевать безутешно?» «Ну нет, слез у меня не дождется никто. Наоборот, горжусь, что есть в моей семье защитники». «Да не один. Ну же, подтянись выше голову, дочка». И Наталья Степановна шутливо взяла ее за подбородок. И так тепло посмотрела в глаза, что Зина почувствовала себя необычайно уверенно и бодро. Накрывали стол, расставляли чашки, сахарницы и резали хлеб. Зина совсем успокоилась, внимательно присматриваясь к гостеприимной хозяйке, прислушиваясь к особенностям ее речи и даже шороху шагов, Зина неожиданно обнаружила необыкновенное сходство Натальи Степановны со своей матерью и тетей Саней. На самом деле лицо и глаза ее дышали таким же неподдельным добродушием, какое излучало обычно далекое, но родное до слез лицо матери, а руки... Эти сухие жилистые руки. Разве они не похожи на те шершавые узловатые руки, которые прикасались в детстве к ее голове и щекам? И даже этот певучий голос. Как он похож на тот полузабытый голос, который в детстве убаюкивал или будил ее мать? Да-да, убаюкивающий манерой говорить, привычкой отвечать и слушать, манерой ходить и даже молчать. Всем старушка напоминала мать. И тут же Зина нашла, как ей показалось, объяснение такому совпадению. Видимо, у всех матерей на свете есть общие свойства, которые делают их во многом похожими друг на друга. И как бы ни были они похожи друг на друга, в каждой из них есть неуловимое внутреннее различие, что делает родную мать единственной и неповторимой. Эти различия заметнее вне мира, когда семьи живут обособленным мирком. Зато когда горизонт, как и жизнь, темнеет от нагрянувшей беды, и семьи объединяются для общего отпора врагу, в характерах матерей некоторые грани стираются, а признаки, что роднят их между собой, становятся ярче, зримее. Вот почему она нашла сейчас так много общего между Натальей Степановной и своей матерью. Под взглядом добрых старушечьих глаз ей стало легко и радостно. «Ну, подвигайся ближе к столу. Вот твой чай, вот сахар, а вот и заливное. Ты как привыкла-то? В накладку или в приглядку?» – пошутила старушка. а глаза ее в лучиках морщин ободряли, будто говорили: «Ну что ж ты скрытничаешь со старухой, а комсомолка еще? Разве время сейчас таиться друг от друга или кривить душой? Ведь война идет, не пирушка. Сейчас и радость, и горе, все не врознь, а сообща надо переживать, на всех поровну делить». Чтобы совсем развлечь Зину, Наталья Степановна стала рассказывать, как она готовила заливное, чистила мыло, резала судака на куски. Сказала, как лучше складывать кости, сколько и как надо добавлять коренья, лука, соли, лаврового листа, чтобы блюдо было вкусным, ароматным. Каждый кусок судака был аккуратно украшен ломтиками лимона, моркови, нарезанной в виде звездочек, листиком зелени. Миша в таком виде судак страсть любил. А вот уехал и попробовать не успел. С сожалением закончила Наталья Степановна, невольно вспомнив войну сама и заставив думать о ней Зину. Они обе замолкли, теперь уже окончательно поняв, что о войне нельзя забыть, нельзя не говорить о ней. Она напоминала о себе не только воем самолетов и бомб, грохотом разрывов и печалью развалин, дымом, пеплом пожарищ. Война незримо стояла за каждым словом и жестом людей, за милыми фотографиями сыновей, отцов и дочерей, за книгами на столе, которые еще вчера листали дорогие руки, за пепельницами с окурками. И даже вот за этим невинным рыбным блюдом. Но состояние утренней растерянности и тревоги сменилось спокойствием и уверенностью. Не боязнь, а решимость наполнила ее всю. Светилась в каждой морщинке у глаз и в глубоких умных глазах Натальи Степановны. От этого Зина почувствовала себя сильнее, словно ее поддерживали тысячи могучих верных крыльев. Тут же она поняла причину происшедшей с ней перемены. Она обрела ненависть. Нет, не слепую и робкую, а такую, которую, как любовь, греет в лютый мороз, смиряет зной прохладой, освежает после бессонницы, облегчает дороги и сквозь все лишения войны приводит к торжеству над врагом. Наталья Степановна как бы давно поняла, о чем думает Зина, смущенно глядя на заливное, к которому обе так и не притронулись, твердо и громко произнесла: «Вот она, война-то, с людьми что делает?» Не спеша встала, чтобы выплеснуть остывший чай, и тут же удивленно обернулась. Сахарница, словно взорвавшись десятками звонких голубых осколков, пролетела мимо, испятнив ими потолок и стену. Беляши, приготовленные из дрожжевого теста и фарша, ровно зарумяненные на сковородке, валялись на полу. Кипяток из пузатого и зеркально-светлого кофейника вытекал на узорчатую плотняную скатерть, и, попав на раскаленную плитку, сизым облаком пара поднялся к потолку. Зина, прислонившись спиной к простенку, стояла бледная, какая-то уставшая. Левый рукав белой шелковой блузки розовел на глазах, а с беспомощных пальцев на ковер падали, подобно спелой бусинке, крупные капли крови. Наталья Степановна быстро усадила Зину на диван. «Испачкаю ведь», – изменившимся, словно сонным голосом, произнесла Зина и попыталась подняться. «Сиди», – приказала Наталья Степановна. «Сиди, дочка, и не волнуйся. Подумаешь, диван, после войны новый, еще лучше купим». Перевязывая руку Зины выше локтя жгутом из тонкого чайного полотенца, говорила: «Спокойно, вот так, сейчас врача вызовем, все будет хорошо, спокойно». Набирая номер, она несколько раз попадала не по назначению и поспешно опускала трубку на светлые пуговки рычажка. Когда соединили со скорой помощью, уже неторопливо и не сбиваясь, точно объяснила, что произошло, и назвала свой адрес. Видимо, забывшись, закончила свой озабоченный и требовательный разговор тем, с чего начала. «Поскорее приезжайте. Не вещь, а человека покалечили. Очень прошу». И тут же увидела. К зеркальным широким дверям особняка, стоявшего напротив, бежало несколько красноармейцев с автоматами наперевес.